Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Число жертв аварий в метро в Валенсии возросло до 41. Причиной энергоаварии в Москве стало короткое замыкание. Истек срок ультиматума палестинских боевиков. В Испании в результате катастрофы в метро города Валенсия погиб 41 человек. Причина катастрофы расследуется, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В больницах этого средиземноморского города продолжают оставаться раненые. Об их состоянии постоянно информирует по радио и телевидению региональный министр здравоохранения Рафаэль Бласко. В настоящее время в больницах Валенсии находятся 11 человек. Четверо в очень тяжелом состоянии, двое в критическом. Мы делаем все от нас зависящее. Из Мадрида прибыла группа криминалистов, которая пытается установить причины катастрофы. Первоначальная версия – превышение скорости и разрушение одного из колес первого вагона. Однако она вскоре была опровергнута, и сейчас больше говорится об износе оборудования, поскольку на этой линии метро уже случались аварии именно из-за устаревшего оборудования. Региональные власти Валенсии объявили в городе трехдневный траур. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Причиной вчерашнего пожара в подземном коллекторе в Москве, в результате которого были обесточены около 600 зданий, в том числе три больницы, стало короткое замыкание. Об этом сообщил руководитель Московской объединенной энергетической компании Александр Ремезов. По его словам, полностью последствия аварии планируется устранить до конца недели, говорит мэр Москвы Юрий Лужков.
Очень жаль, что данная авария снова проявила нераспорядительность наших служб Мосэнерго.
Сказал Юрий Лужков. Почти все жилые дома и административные здания, оставшиеся в понедельник без электричества, подключены к сети по резервным каналам. Челябинский гарнизонный военный суд возобновляет после недельного перерыва слушание по делу о жестоком избиении рядового Андрея Сычева со старослужащими танкового училища. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков. Он свою вину отрицает. Интересы Сычева представляет его мать, а также сестра и два адвоката. Сам Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил сегодня перед участниками проходящего в Москве Международного форума неправительственных организаций. Основная задача конференции, открывшаяся в понедельник, выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». В работе форума участвуют около 700 человек. С подробностями наш корреспондент Данила Гальперович.
Около 15 минут Владимир Путин излагал свои взгляды на, собственно, необходимость форума неформальных неправительственных организаций «Большой восьмерки». По словам Путина, проекты итоговых документов вот этой неправительственной восьмерки очень перекликаются с документами, собственно, которые готовятся по итогам саммита лидеров Большой восьмерки. Здесь же произошел достаточно мирный инцидент. Как раз в то время, когда Владимир Путин говорил о том, что спорным является, скажем, предложение неправительственной Большой восьмерки фактически бороться с атомной энергией или закрывать атомные электростанции, в зале встали 6 молодых людей и прокричали «нет АЭС», «нет атомным электростанциям». Они остались стоять, к ним не побежала никакая охрана. Также Владимир Путин сказал о законе о неправительственных организациях. По его словам, после того, как была услышана критика различных мировых неправительственных организаций, он лично посылал министра юстиции в Страсбург, где с Советом Европы была согласована редакция, та, которая в итоге получила подпись президента, и, по его мнению, все-таки многое было исправлено.
Рассказывал Данила Гальперович. На Украине проходит круглый стол лидеров парламентского большинства и оппозиции при участии главы государства. Накануне переговоры, цель которых – обсуждение путей выхода из парламентского кризиса, не состоялись. С подробностями Владимир Вахненко.
В понедельник правящая коалиция обвинила в срыве переговоров партию регионов. Ее лидер Виктор Янукович отказался садиться за круглый стол без главы государства и в присутствии журналистов. Сегодня встреча началась при участии президента Виктора Ющенко за закрытыми дверями. Власти призывают оппозицию не препятствовать деятельности Верховной Рады, которая должна избрать спикера и премьер-министра. Больше недели работу парламента блокируют депутаты партии регионов. Они требуют выполнения выдвинутого ультиматума. Вчера список требований пополнился новыми пунктами. Кроме желания получить посты руководителей 10 ключевых парламентских комитетов, партия регионов требует пост первого заместителя председателя Верховной Рады и даже портфели в исполнительной власти. Последнее условие представители коалиции назвали нонсенсом и заявили, что акция протеста оппозиции направлена на дестабилизацию ситуации в стране. В оранжевом лагере считают, что свои действия партия регионов координирует с Россией. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. Судьба капрала Гилада Шалита неизвестна. Израиль категорически отверг требования палестинских боевиков, подчеркнув, что не вступает в переговоры с террористами. Кандидат в президенты Мексики, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор, намерен официально оспорить итоги воскресных выборов. По словам кандидата, он не исключает, что при проведении день итогов голосования были допущены ошибки. Президентом Мексики избран по предварительным данным кандидат от правящей партии консерватор Фелипе Кальдерон, набравший лишь на 1% голосов больше бывшего мэра Мехико Обрадора, говорит Кальдерон.
Я прошу народ Мексики сохранять спокойствие. Я хочу, чтобы страна вступила в новую эру воссоединения мира. Да, это была тяжелая борьба, но мы выиграли. Необходимо отметить, что на выборах не было ни одного инцидента, который мог бы поставить под сомнение процесс голосования и его результаты.
Это был Фелипе Кальдерон, победивший по предварительным данным на президентских выборах в Мексике. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Аганиров. Окончание весеннего призыва в армию. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Председатель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин, руководитель столичного муниципалитета Северная Медведково, председатель призывной комиссии Объединенного военного комиссариата Бабушкинский города Москвы Наталья Генералова и журналисты Анна Рудницкая и Дмитрий Беломестнов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». 30 июня завершился призыв весенний официально в армию, да? Я попросил бы Наталью Николаевну Генералову, которая любезно пришла к нам в эфир, чиновники такого уровня, в общем-то, начальник призывной комиссии, руководитель, председатель, на моей памяти первый раз, да, Сергей Сорокин, по-моему?
Ну, да,
уклонялись всячески, вы знаете, а вот мы не можем из военкоматов люди, а вот не получается, а вот перезвоните, вот наконец-то, ну, это у нас уже такая тенденция в передачах наметилась, вот уже несколько месяцев находят люди от власти, так сказать, да, за это мы выражаем определенную благодарность им, да, то, что у нас звучат в передаче теперь разные позиции, это очень хорошо. Вот Наталья Николаевна Генералова среди этих смелых людей, руководитель призывной комиссии, тоже сегодня в эфире у нас. Давайте вот на примере вот вашего военкомата скажите нам, сколько людей призвано, сколько людей уклонились от призыва, сколько людей направлено на альтернативную гражданскую службу.
Значит, я могу вам сказать следующее. Вот весной этого года мы призвали 34 молодых человека на вот в ряды вооруженных наших сил российских. Что касается тех, кто уклонился, значит, такие были люди. Значит, это их было 6 человек, которые были на призывной комиссии. Они были призваны, но в конечном счете они на службу не пошли. На альтернативную службу мы не призвали ни одного человека, не было ни одного заявления. Значит, я могу сказать по поводу альтернативной службы. Вот я работаю руководителем муниципалитета с мая 2004 года, то есть практически я была председателем 6 комиссий, потому что и за это время ни одного человека, ни одного заявления, вот в мой адрес конкретно, я не могу сказать по другим районам, потому что у нас ведь объединенный военный комиссариат, то есть там 5 районов. По моему району не было ни одного заявления. Поэтому я не могу сказать
об альтернативной службе.
Об альтернативной, да? службе. Ведь условия для этого все созданы, потому что у нас в состав комиссии входит человек непосредственно от департамента службы занятости, который, если человек пишет заявление, система такая, значит, если за полгода он должен поставить в известность военкомат о том, что он желает поступить на альтернативную, пройти службу альтернативно. Ведь что понимается под словом «альтернатива»? Это другое приемлемое решение. И поэтому он должен заявить об этом. То есть он должен поставить в известность военный комиссариат. Он должен поставить меня как председателя комиссии, потому что несу ответственность персональную за все я.
Наталья Николаевна, а вот это как бы правило сегодня такое, что руководит призывной комиссией одновременно руководитель столичного муниципалитета какого-то определенного?
Вы знаете, я
считаю... Или это вот именно вот вам поручили, как женщине энергичной и активной? Такой?
Нет, вы знаете что, Карен, значит, ситуация такова, что я являюсь представителем не государственной власти, а публичной власти, власти местной.
Все равно
я
это власть.
Представитель... Это власть,
все равно
безусловно.
Это власть, да.
Это власть народа. Власть народа, которая именно выражает чаяние народа и защищает его интересы. Вы понимаете, суть состоит в том, что именно представители власти вот, местного самоуправления являются председателями комиссии. Я считаю, что больше, чем на месте, лучше, чем на месте, жизнь людей, их чаяния и интересы не знают. Я считаю, что за местным самоуправлением, я думаю, что большое будущее, ведь местное самоуправление во главе всех прогрессивных стран.
Мы делали тему местного самоуправления, но я думаю, что надо будет с такой женщиной, как вы, руководителем, сделать ее вот еще раз.
С удовольствием.
Да, вернуться
с удовольствием.
К этой проблеме.
Если пригласите, да. Я непременно приду.
Итак, 34 по вашему объединенному комиссариату
Нет,
призвано.
По моему району.
А по району только,
по моему,
да?
району только.
Призвано, 6 уклонились, 0 альтернативщиков.
0 альтернативщиков.
А вот те, кто уклонились, они понесли какое-то наказание, ведь статья-то есть в Уголовном кодексе 328, она так называется, уклонение от прохождения военной службы. Пункт 1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом там, от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда и максимум даже лишение свободы на срок до 2 лет.
Да. Значит, я вам скажу. Я выскажу свою точку зрения по этому поводу. И мне есть что сказать, потому что я очень люблю детей. Я всю свою жизнь посвятила народному образованию.
Заслуженный учитель России, да, я это в объявлении-то не сказал, но надо сейчас радиослушателям сказать, что у нас сидит также одновременно она и заслуженный учитель России, Наталья Генералова. Да.
Да. Значит, вот я проработала в школе, и поэтому, конечно, имею большой опыт работы с молодыми людьми и их воспитанию. И вы знаете, я занимала всегда такую позицию. Всегда своим учителям говорила, что учитель — это не тот человек, который тебя чему-то учит, это тот человек, который помогает человеку стать самим собой. Это очень важно. Понимаете? И я против категоричности. Я не люблю категоричных людей вообще.
И против этой статьи Уголовного кодекса.
И против статьи Уголовного кодекса в каком смысле? В смысле вот наказания там на 2 года и прочее, прочее. И те же штрафы. Я за те законы, которые бы работали. Я против законов, которые не работают.
Хорошо. Ну, а если есть вот закон вот о военной
касается...
службе, да, и человек уклонился,
значит,
закон тоже в этой части не работает,
да,
получается?
В этой части закон практически не работает. Я вам скажу, как обстоит. Вот вы мне задали конкретный вопрос. Что ждет этих ребят, которые уклонились от службы? Значит, я вам скажу, что мы даем представление в прокуратуру. Я имею право. Имеет право военный комиссар района. Значит, для того, чтобы к ним были приняты меры. И поверьте мне, что я убеждена в том, что они должны понести наказание какое? Им нужно просто разъяснить и пояснить. Вы понимаете, кто такие ребята? Вот, скажем, возьмем Опарина. Кто такой Опарин? Я называю конкретные фамилии, потому что я лично их всех знаю. Я по каждому из них работала и занималась их розыском. не для того, чтобы этих детей наказать, а для того, чтобы убедить и поработать с ним. Пьет, пьянствует, мать пьяница, отца нет. Понимаете, это я вообще считаю, что нет трудных детей, есть дети, которым трудно. Понимаете, не надо его ничем наказывать. Просто нужно человеку помочь, убедить его в том, что действительно
заставить
что-то
бросить,
найдет.
Бросить пить первым делом,
ну,
да?
По крайней мере, вы знаете, надо убедить его в том, что альтернатива пьянства и наркомании может быть действительно армия. Ведь если мы возьмем...
Я знал много
чашу...
примеров, между прочим, да. На самом деле, в свое время, я служил, то, что очень многих излечила армия от пьянства.
Значит,
да,
я вам хочу сказать, так, да. Карен, позвольте я дополню эту мысль, раз вы уже сказали об этом.
Давайте дополним, но через полминутки тогда.
Хорошо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Мы продолжаем передачу «Человек имеет право». И Наталья Генералова, одна из тех демократичных руководителей, в данном случае призывная комиссия, она же возглавляет и муниципалитет Северная Медведково, которая считает, что вот так вот брать и наказывать, сажать и даже штрафами категорически против тех, кто уклоняется от военной службы.
Да. Значит, Карен, вот я вам приведу такой пример. Посмотрите, вот мы занимаем, я занимаю позицию очень серьезную, что мы действительно должны служить вместе с ребятами. И, кстати, я хочу сказать сегодня в эфире огромные слова благодарности Рыкову Михаилу Александровичу. Это наш военком, который сейчас, к сожалению великому, ушел. У нас сейчас нет военкома. Это в высшей степени образованный человек. Человек, который действительно любит людей, любит молодое поколение, который сам прошел Афган, который имеет ранения, который имеет государственные награды, и человек, который убежден в том, что армия очень полезна должна быть для любого мужчины. Так вот, я хочу
Мы
сказать...
Вы сами тоже в этом убеждены.
Да, я убеждена однозначно. Я хочу сказать о тех... Вот привести вам пример. Вы сказали, что я знаю примеры, когда, излечила от алкоголизма.
Вот
я вам приведу пример. Посмотрите, я же к тому же еще являюсь председателем комиссии по делам несовершеннолетних. Ко мне обращаются родители. Родители одного молодого человека. Наталья Николаевна, помогите, пожалуйста. То есть, вот пример. Гуриев Денис. Конкретно. Я называю вам конкретного человека. Маму зовут Галина Галустовна. Я ее прекрасно... Она работает в 283-й школе. Это ни для кого не является секретом. Наталья Николаевна, бросил учиться. Не учится, значит, занимается каким-то ремонтом машины, то машины какие-то соберут, потом ездит по ночам и так далее. Не учится, не работает, ничего. Давайте, помогите. Все. Значит, сам он не хотел идти в армию, он не хотел. Значит, мы пришли за ним, забрали его. Что вы думаете? В корне изменил отношение к матери. Они ездили к нему на присягу. Отличные отношения. То есть они пришли с благодарностью и сказали, что Наталья Николаевна, у нас все отлично. Второй пример. Вот мой бывший ученик Лобов Максим. Отлично знаю его маму Елену. То же самое. 2 года был спортсмен, футболом занимался. Бросил институт, 2 года валяется на диване, ничего не делает, не работает, не учится и так далее, и так далее. Все, призвали. Мать сначала, вы знаете, может быть, не надо, может быть, отсрочку. Я говорю, нет. Я говорю, в противном случае, говорю, ну, хорошо, говорю, если он не пойдет сейчас по-хорошему, значит, поступим по-другому. Все, в Санкт-Петербург, сейчас служит в Санкт-Петербурге, пришла к военкому, к Лесовому, который занимается призывом Сергею Сергеевичу, выражала слова благодарности. Мне звонила Наталья Николаевна, я не знаю, как вас отблагодарить за то, что вы вот действительно помогли этому парню. Я уверена в том, что служба пройдет нормально, потому что мы встречаемся с ребятами, которые служили. Вот, кстати, Моисей Сергей, мой бывший ученик, служил в Казани, в танковых войсках, значит, великолепно прошла служба. Разговаривали о дедовщине, о том, о сём, о пятом, десятом. Эти проблемы действительно животрепещущие. Но все из них, ни один из них не сказал, что не должны служить в армии. Ни один из них не сказал.
Эх, Наталья Николаевна, послушал вас, и захотелось мне опять в армию на 25 лет назад вернуться, да, и больше уже почти на 30 лет и отслужить еще раз.
Да нет, я думаю, что всему свое время.
Звонок от Константина. Слушаем вас, Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел поделиться своим опытом. Я служил с 93 по 95. Пришел сам в военкомат. 6 декабря я пришел в военкомат. 8 декабря меня уже везли в часть. Очень оперативненько. Вот. Попал в Чечню, там воевал полгода, получил тяжелое ранение, уволился и ровно год получал деньги от военно-страховой компании. Я собрал там целую папку справок, год, они мне платили там какие-то копейки, выбивал я. Угу. После этого был принят закон о льготах для чеченцев. Чтобы получить удостоверение, я в военкомат ездил как на работу 3 месяца. Удостоверение я получал полгода. То есть со времени принятия закона о льготах, полгода мне потом эти господа в военкомате выдавали удостоверение. У меня растет сын, сейчас ему 6 лет. Он не пойдет служить в армию ни при каких условиях. Никогда. Спасибо.
У нас, да, Наталья Николаевна, видите, вот вы да, знаете, поддерживаете да, армию, и это хорошо, да, что каждый должен служить. У нас есть люди, которые считают, что, может быть, армия — это хорошая школа, но, как говорится, лучше ее пройти заочно, да, а среди этих людей Сергей Сорокин, который всю свою жизнь, по-моему, и посвящает тому, что, чтобы люди не служили в армии.
Ну, да, уже сколько уже, 17-й год уже пошел, как я этим занимаюсь.
Вот Константин, видите, вот его сын, он говорит, не должен служить.
Так вот его сын как раз, должны служить. Да, вот Константин, это как раз тот человек, который должен воспользоваться вот конституционным правом, которое вот на эту альтернативную службу, у которой ноль в Бабушкинском, в Северном Медведково, да, ноль человек стоит. Просто по недоразумению, да, потому что значит, как бы всех запугали, призывников молодых и родителей.
Кто сказали, запугал? Вот такие, как Наталья Николаевна, Генштаб могли запугать?
Нет, нет, Наталья нет. Николаевна, она не запугивающий.
Элемент, а кто запугивает?
Генштаб.
Как запугивают?
Значит, сроком службы, условиями службы, что это, значит, 4 года за полярным кругом без пищи и воды.
Вот, да нет. Сергей, такие... подождите, вот давайте, у нас все-таки передача носит характер правового просвещения, мы должны людям разъяснить. Вот человек хочет пойти на альтернативную службу. У нас вот, кстати, Аня, журналист, она об этом статью написала, мы потом с ней будем тоже на эту тему разговаривать.
Нет, хочет пойти, надо он... начинать с другого вопроса.
Подождите, значит, он хочет пойти на альтернативную службу, реализовать статью 59, пункт, часть 3, да. Конституции. И закон об альтернативной службе. Конституция предоставляет возможность... Кстати, этот третий пункт в некоторых военкоматах выкидывают, его нет. То есть там не висит он. Вот бывает, первые два бывает. Пункта только, да.
Нет, у нас,
гражданин
у нас
России
висит.
У вас есть, да.
Это точно.
Если его убеждением или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. И вы говорите, Генштаб запугивает. Как его Генштаб может запугать? Он же приходит в призывную комиссию, вот, Наталья Николаевна.
Да. Как? Генштаб запугивает текстом закона. Ведь когда закон принимался об альтернативной службе, то туда записали вот этот повышенный срок, почти, значит, в 2 раза больше, чем военная служба. И мы же их спрашивали, с какой стати?
Почему? И что, призывник считает перед этим закон,
а еще
и
чем?
Поэтому не идет, да?
А еще чем? Вот вы говорите, запугивает. Я в корне не согласна с такой
позицией. Горшки выносить, значит, в больнице за больными. Больше никаких других вариантов в бытовом сознании не
приходит. Позвольте вам возразить.
Вы, значит, имеете в виду...
Позвольте вам возразить.
Давайте, значит, по очереди. Он имеет в виду, Сорокин, значит, то, что у людей, у молодых ребят создается впечатление такое, что альтернативная служба — это горшки в больницах.
Значит, выносить. Карен, позвольте я вам поясню. Значит, Сергей, я против вашей точки зрения, потому что вы говорите... говорите неверно. Значит, я поясняю вам следующее. Значит, во-первых, что касается альтернативной службы, давайте выскажем общегражданскую, общечеловеческую свою позицию. Вы мужчина, я женщина. Значит, давайте будем рассуждать так. Что такое, вот позвонил Константин, я хочу ему сказать, он прав. Константин прав в каком плане? Потому что у нас действительно человека нигде не ждут. Вот в этом вся беда, что человек получил ранение, что он действительно... Потому что, вы понимаете, везде конкретные люди. И мы сейчас здесь с вами разговариваем о том, что должно что-то в корне меняться. Не случайно сейчас меняют военкомов. Не случайно сейчас сокращают на 20%, уже сократили состав военных комиссариатов. Потому что действительно он прав. У нас, к сожалению, человек, который, так сказать, отдав долг, говорим, да, гражданский долг защиты своего отечества, он сейчас должен мучиться, страдать, потерял здоровье, и еще нигде его не ждут, нигде его не уважают. Вот это говорит о том, что у нас законы наши не работают.
Поэтому он и сына не хочет.
Не хочет.
Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, вот на мой вопрос ответьте. Вот к вам приходили молодые люди. Они спрашивали, вот, Наталья Николаевна, можно мне пойти на альтернативную гражданскую службу?
Так, значит, позвольте я вот закончу разговор, касающийся Сергея.
Вот его
вопрос, значит, Сергей
говорит,
что Генштаб запугивает и прочее, прочее. Значит, это все не так на самом деле, потому что давайте с вами порассуждаем с общечеловеческих позиций. С общечеловеческих позиций. Значит, вот человек пошел служить в армию. То, что сейчас наши ребята не служат в Чечне, и, наконец-то, разумные приняли решение в горячие точки не посылать там и так далее, это все правильно совершенно. Но ведь, или, извините меня, служить где-то на границе, значит, рыть окопы, тяжелыми нагрузками физическими заниматься и так далее, и так далее. И работать альтернативно. Разница есть? Есть.
Есть, конечно.
Поэтому человек выбирает сам. И я считаю, что именно справедливо, что он должен служить дольше, потому что у него все-таки служба легче. У него легче служба. Это, извините меня, никаких там физподготовок, никакого там сильных перегрузок. Работает человек, получает какую-то там небольшую зарплату. О том, что вы говорите, что горшки выносить, это чистейший, вы дезинформированный. Вы почитаете газету, я не могу сейчас вспомнить точно номер газеты, где четко написано вот такой перечень на целый лист, где может человек проходить альтернативную службу. Аня, я думаю, что вам подтвердит,
Сергей,
она журналист.
А может быть, на самом деле, вот призывникам надо просто лучше разъяснять, что это не горшки выносить, и не надо поддаваться на запугивание, может быть, определенных чиновников.
Конечно.
Может быть, такие
Карен.
Есть.
Да. Я же вам говорю не свою точку зрения, а я-то знаю прекрасно этот список. Знаю, что,
может быть, доводить лучше до ребят.
Более того, я даже знаю, что до сих пор еще ни один нормальный человек на альтернативную службу не пошел.
Правильно.
То есть тот, кто умеет хоть чуть-чуть спорить.
Нормально. Нет.
Вот. А вот все ребята, про которых вот сейчас будет говорить Аня Рудницкая, вот, про которых она сказала, те, кто проходит альтернативную, это все люди, которые не умеют, не захотели спорить за свои там условия труда, вот альтернативной службы и так далее, и так далее. Они просто пошли вот на тот вариант, который им предложили, который образовался.
А вот почему? Вот давайте вот это выясним. Аня, значит, вот вы статью же написали в «Огоньке», да? Вы журналист «Огонька», вот на эту тему.
Не точите статью.
Вот объясните, пожалуйста, да, вот человека направляют, вот он выразил свое убеждение, да, он решил реализовать статью 59, значит, пункт 3, и пойти на альтернативную службу. Что дальше? Происходит, какие вот у вас данные?
Если можно, я скажу два слова, да, об этой публикации, потому что здесь уже прозвучали некоторые вопросы, на которые она, возможно, дает ответ. Во-первых, что касается того, да, что Генштаб запугивает. Во-первых, сроком, во-вторых, представлением о том, что все альтернативщики работают санитарами и выносят горшки. Я абсолютно согласна, что есть такие представления. На самом деле, это действительно не всегда так. Альтернативная служба не всегда выглядит как вынос горшков в больницах или в домах престарелых. И, собственно, поводом для нашей публикации в «Огоньке» послужил опубликованный перечень специальностей, на которые можно направлять альтернативщиков. Это огромный перечень, в котором более 200 профессий.
Да.
Вот, например, в этом году, я могу зачитать несколько, там появились следующие профессии, такие как артист-кукловод, архивист, врач-психиатр, зубной врач, кинооператор, кинорежиссер, пилот, режиссер-постановщик, фармацевт и так далее.
Это дополнительные профессии, которые можно реализовать на альтернативной гражданской службе.
Да, это перечень
службы.
Профессий, на которые можно направлять призывников альтернативщиков.
То есть человек, допустим, работал в цирке клоуном, он может пойти, да?
Ну, скорее всего, не клоуном, а рабочим цирком ухаживать за животными, но в принципе да. И этот перечень формируется, исходя из заявок, которые присылают территориальные органы занятости. То есть все
от них зависит, да?
Да, которые по закону имеют право служить как бы местом прохождения АГС, они направляют перечень свободных мест. И если вот так сложится, что появится призывник, который выбрал альтернативную службу, которого военкомат направил на альтернативную службу, и при этом для него есть подходящая вакансия, то он может попасть совершенно там, да, не санитаром в больницу, а служить даже по профессии, по которой он, например, учился. Вот мы писали про одного такого мальчика, у которого все сложилось необычайно удачно из Орла. Он закончил музыкальное училище, он сын пастора баптистского, вырос в баптистской семье. Он довольно легко, вот это скорее такое исключение, ему довольно легко удалось военкомату доказать свое право на альтернативную службу, его направили на альтернативную службу, и он проходит ее в оркестре филармоническом.
Позвольте, я немножко вот реплику несу. Доказывать ничего не нужно, Аня. Вот я просто хочу,
это
чтобы вы точно выражались.
На практике.
Есть закон.
И скоро мы продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Как изменилась жизнь россиян и сами россияне за последние годы? Взгляд социолога. В гостях директор Социологического института Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Ирина Елисеева. ведущий Виктор Резунков. Не пропустите этот интересный эфир. А мы после краткой сводки новостей продолжим программу «Человек имеет право» на тему окончания весеннего призыва в армию. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве проходит международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин, пообещавший довести до сведений участников предстоящего саммита критические замечания и предложения неправительственных организаций. Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. Судьба капрала Гилада Шалита до сих пор неизвестна. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта и заявляют, что вероятнее всего поезд сошел с рельсов на большой скорости из-за поломки колеса. Генпрокуратура России продлила до 25 сентября срок следствия по делу о терактах в самолетах Ту-134 и Ту-154 в позапрошлом году. Заказчики и организаторы преступления до сих пор не установлены. В августе 2004 года практически одновременно под Тулой и Ростовом-на-Дону упали два самолета, вылетевшие из Москвы. Погибли 90 человек. Причиной вчерашнего пожара в подземном коллекторе в Москве, в результате которого были обесточены более 600 зданий, стало короткое замыкание. Полностью последствия аварии планируется устранить до конца недели. В Читинской области два инспектора Забайкальской таможенной службы приговорены к 7 годам лишения свободы за крупные взятки. Челябинский гарнизонный военный суд возобновил после недельного перерыва слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Москве продолжается Всемирный саммит религиозных лидеров, открывшийся в понедельник. Среди главных тем – диалог цивилизации, борьба с религиозным экстремизмом, пути преодоления бедности. На мысе Канаверал, штат Флорида, сегодня, возможно, состоится запуск космического челнока «Дискавери».
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – окончание весеннего призыва в армию. В программе участвуют председатель Антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин, руководитель столичного муниципалитета Северная Медведково, председатель призывной комиссии Объединенного военного комиссариата Бабушкинский города Москвы Наталья Генералова и журналисты Анна Рудницкая и Дмитрий Беломестнов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Я напомню, что Наталья Генералова нам привела данные, что, значит, вот сколько призвано по ее району, 34 человека, сколько уклонилось и сколько потребовало реализации своего права на альтернативную гражданскую службу, и меня это очень волнует. Ноль.
Да.
Да, Сергей Сорокин, вот и журналист, значит, Аня Рудницкая, Анна Рудницкая, они говорят о том, что это происходит в связи с тем, что, а Сергей говорит, что запугивают ребят, что альтернативная служба, это значит выносить горшки в больницах, вот хотя мы здесь пришли к выводу, что выносить горшки в больницах тоже совсем не зазорно, между прочим, да?
Конечно,
ухаживать,
да,
за больными, да, людьми, да, это святое дело, между прочим. Угу. Да?
Ну, для молодых, да, это престижность такая. Это
Анна Рудницкая, наоборот, она привела в своей статье вот перечень профессий, на которые включены, это и для режиссеров, от людей творческих профессий. Я пришел к выводу, вот пока слушал это все, что результат такой, что это право есть, оно реализуется плохо, недостаточно, потому что молодые люди, родители об этом практически ничего не знают. Так это или нет?
Абсолютно правильно. Вот я вам могу сказать, и я полностью солидарна с Сергеем. по этому вопросу. Потому что, смотрите, вот я, давайте возьмем конкретный пример. Вот нашего одного из уклонистов. Ведь на самом деле ребята, они на самом деле не знают. Я считаю, что это, конечно, недоработка все-таки наших военных комиссариатов, что нет разъяснения настоящего.
Ваша в том числе?
И наша в том числе. И меня, и моя недоработка как председателя комиссии. Я считаю, что это одна из моих задач перспективных, с тем, чтобы действительно вести работу с этими ребятами. Ведь проблема состоит в чем? В том, что вот того же взять Опарина. На самом деле, ведь может быть действительно, ему не надо служить обычную проходить службу, да? Но, по крайней мере, вместо того, чтобы он нигде не работает.
Это который пьет, Опарин?
Который пьет. Но предложить ему действительно хотя бы заставить его работать. А пусть и на ликероводочный.
Грузчик.
Ради бога, пусть благоустройством территории занимается, пусть еще чем-то занимается, понимаете? Ведь, как правило, это ребята, вот сейчас Анечка привела пример, это хорошо, что он может работать там где-то режиссером и так далее. В основном уровень образования этих детей крайне низок. Поймите, что он закончил 8 или 9 классов, куда его можно устроить? Он может только выполнять такие работы.
Наталья Николаевна, и Сергей Сорокин, да, что мешает тут? Вот вам, как руководителю ассоциации, вот и вам, как руководителю призывной комиссии, этому закону, мне извините, об альтернативной службе уже 4 года.
Да.
И мы не первую передачу посвящаем, в том числе у нас были отдельные передачи, посвященные альтернативной службе, но ВОЗ и поныне там, то есть да. Ребята не знают об этом. В чем причина? Что мешает вам, вот, например?
Да, я вам скажу.
Проводить семинары среди родителей, среди молодых людей. Это право им активно...
Только телевизор. Телевизор и радио самого широкого, именно внутри российского применения.
Что вот комиссариату мешает?
Да, я вам сейчас скажу. Вот моя точка зрения. Я выскажу свою точку зрения. Я считаю, что действительно недостаточно просветительская работа. Что мешает? Ведь, собственно говоря, я не работник военного комиссариата. Я работник муниципалитета. Понимаете? Но я думаю, что надо планировать именно совместную работу нам. Вот сейчас я вижу, потому что я тоже человек не слишком опытный. Я работаю вот только третий год. Поэтому я вот эти все проблемы вижу. И надо действительно заниматься просветительством. Это даст свои результаты.
А то нужно работать прямо конкретно. Завтра и начните
так
заниматься.
Так и сделаю. Я именно с этими ребятами шестью, которые сейчас вот у нас не призваны, именно этим хочу заняться. Потому что с каждым конкретно, вот у одного из своих учеников, которого мы не призвали, Шилин Максим, это мой ученик, который живет в 32-м доме и учился у меня в 967-й школе, я лично у него была. Мы его пригласили, выяснили, почему он не пришел. Он сказал, что он не получил повестку. Мы приехали, пригласили его в военкомат, очень вежливо, культурно. Если Максим сейчас слушает меня, то он прекрасно убедится в том, что я говорю правду. Он приехал, значит, выяснили и так далее, и так далее. И он мог быть призван в армию, вот, но уже был закрыт. Но закрыт, нет, не на альтернативную, на обычную службу. Но был закрыт уже пункт, уже прием закончился. Уже прием, значит, призыв в армию уже закончился.
Вот, Анна Рудницкая.
Я просто, раз уж пока есть возможность, да, донести какую-то информацию, что еще хочу сказать, что закон об альтернативной службе в нынешнем виде действительно суров, но, как известно, законы наши не всегда исполняются в точности. И то же самое происходит с законом об АГС, потому что в нем, как известно, записан пункт о том, что АГС, как правило, проходит по экстерриториальному принципу, то есть призывники служат вне дома. Но поскольку существуют проблемы с жильем, с предоставлением жилья для призывников, уже сейчас больше трети призывников, которые проходят АГС, служат по месту жительства. И как мне говорили в Роструде, когда-то я готовила этот материал, в ближайшие пару лет эта цифра может вырасти до 70-75%. То есть, остается долгий срок службы, но у довольно большого числа призывников есть возможность служить по месту жительства и есть возможность выбрать профессию, которая там впоследствии, возможно, станет их основной профессией. То есть закон действительно суров, но его практика смягчает просто жизнь.
Я хочу просто еще раз обратиться к нашим радиослушателям, чтобы они своих детей, там, кто вот идет в армию, ну и сами молодые ребята, 18 лет уже взрослый мужик, собственно говоря, да? Чтобы сами они требовали и в призывной комиссии, да, вот у Натальи Николаевны, там кто в Бабушкинском районе, в антимилитаристской ассоциации, у Сергея Сорокина, чтобы они требовали разъяснения своих прав, что такое альтернативные службы, если ты не хочешь по убеждениям просто служить.
Совершенно верно.
Обычно.
Вы знаете, Карен, я дополню еще, так сказать, небольшой репликой. Вот ведь в основном проблема, вот я являюсь председателем комиссии по делам несовершеннолетних, ведь это дети, которые проходят через комиссию, это все потенциальные призывники. И вы понимаете, мы провели такой эксперимент. В этом году, значит, инспектор, председатель комиссии, я и инспектор, и работники инспекции по делам несовершеннолетних милиции нашей, да, они теперь как называются, ОПДН, по-моему, вот, значит, провели, так сказать, день правовых знаний. Вы не представляете, вот мы написали отзывы, значит, я просила школу написать отзывы о том, что бы они хотели увидеть в совместной работе с муниципалитетом. Потому что мы проводим разные мероприятия с образовательными учреждениями, в том числе. И одно из первых, на первых мест они поставили именно вот этот день правовых знаний. Потому что детям
Николаевна,
это интересно.
А вы можете объяснить? Вот у меня такое впечатление сложилось, и оно подтвердилось в разговоре с следующими людьми, что вот телевидению просто невыгодно разъяснять ребятам их право на альтернативную гражданскую службу.
Вы знаете, я не...
Сергей, вот так это или нет? Государство, вот официально, властям не выгодно
это? Просто официальные наши сегодняшние руководители так считают. То есть, на самом деле, они совершают глупость, но они думают, что это хорошо для Родины, что вот они укрывают, всячески всех отпугивают от альтернативной службы, и они думают, что это хорошо. Понимаете, вот почему-то работники военкомата испытывают удовлетворение, когда им удается даже полубольного призвать, и они довольны тогда. Вот, вот это я вот наблюдал неоднократно.
Это следующий важный вопрос, который нам надо будет в передаче поднять, а время идет. Это о том, кто и по каким болезням, значит, имеет право, да, отказаться от службы в армии. Но давайте послушаем наших радиослушателей. Галина Сергеевна из Москвы.
Галина Георгиевна.
Галина Георгиевна, простите, да, здравствуйте.
Вот я как раз проживаю в Северо-Восточном округе, который раньше назывался Кировский райвоенкомат. Вот у меня сын родился в 77-м. В 83-м он заболел сахарным диабетом. В 9 лет, через 3 года, его признали инвалидом второй группы. А в 96-м господин Федоров из военкомата Кировского сделал его ограниченно годным к воинской службе. Я обратилась тогда к Юшенкову. После этого его вызвали и в 99-м году выдали билет. Вы меня извините. Значит, только после того, как... И посылали каждые полгода, посылали повестки. Вот последняя повестка у меня... От 17 ноября 2003 года. Тут уже я не выдержала и пошла к Красногорскому, который прислал мне письмо о том, что виноват ТЭК, а военкомат не виноват.
Вот
теперь
видите,
он
это
уже
конкретный...
умер. Ага. Этот мой сын вот умер 3 месяца назад. И пусть мне Генералова не говорит, какой порядок в Северо-Восточном округе с призывом, особенно с помощью Беридзе.
Ну, мы соболезнуем, да, Галине Георгиевне. Но вот видите, вот конкретный
пример. Это другой военкомат.
Значит, Галина Георгиевна, я выражаю, во-первых, соболезнования. Я не говорю о том, какой порядок вы неправильно, значит, даете оценку моим речам. Я хочу сказать, мы сейчас обсуждаем проблему о том, что действительно надо помогать ребятам, чтобы они могли действительно как-то участвовать в различных видах службы. Без этого невозможно. А то, что связано с вами, это к моему
это должностное преступление.
Это совершенно верно. Это, опять же, мы говорим о том, что кто, а судьи кто. Понимаете, то есть халатность этих людей, она очевидна. Но это,
наша
это
сегодняшняя
не наш военкомат.
Задача, нет, вот вы меня извините.
Нет,
вот
там...
у меня подборка, сколько чего там людей погибло в армии. Я мог бы, да, сейчас вот и на весь эфир бы этим занять. Да. Да, и дело Сычева продолжается. Да?
Да.
То есть, ну, сегодня мы просто увязнем, если мы начнем, да, об этом говорить. Но говорить об этом надо. Женщина слушает. У нее сын 3 месяца назад умер, отслужив, да, в армии, а по вине, вы извините, какого-то армейского проходимца, который больного парня направил служить в армию. Есть перечень?
Нет, он не направил. Он служить-то не ходил.
Да.
Его
он...
просто постоянно вызывали на
свидетельство. Да. Значит, тем не менее, вот есть перечень болезней. Он достаточно, да, большой, кстати,
конечно,
который позволяет, да, освободиться от службы в армии. Вот есть годен к военной службе, годен с незначительными ограничениями, ограниченно годен, временно негоден, негоден полностью. Болезней много, в том числе, кстати, вот даже НУРЕС входит сюда, врожденные аномалии, хронические заболевания, плоскостопие, деформации стопы,
да-да,
болезни кожи, даже заикание сюда входит.
Даже коленка больная.
Тоже, да?
Ну, конечно, если у человека чего-то болит,
то это... То есть, ну, мы хотим обратиться к радиослушателям, чтобы они перечень этот, кстати, да, не обязательно иметь и закон, но в интернет зайдите вот и наберите вот перечень, да, болезней, да, есть. Позволяющих, ну, может быть, не у всех интернет дома есть, да, я думаю, сейчас уже вот у многих есть, да. У друзей там, возьмите, пусть этот перечень
в
будет.
В любом военкомате это можно узнать.
И в военкомате можно, вот заходите и требуйте это, да, ну, конечно. А то, что произошло с сыном Галины Георгиевны, это, конечно, трагедия, да, и таких трагедий много, вот смотрите. Почему у людей создается такое впечатление? Ну, каждый человек через личное, через свои заслуги все пропускает, правда?
Безусловно.
Можно говорить, что там летать на самолетах это хорошо, но когда самолет разбивается, тьфу-тьфу, там с своими родственниками, то уже это нехорошо.
Да.
Вот, значит, у меня вот перечень свежий, есть. Где люди, да, значит, обращаются в суды, родители, с требованием на компенсацию ущерба.
Правильно.
В связи с тем, что их ребенок погиб. Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Истра Московской области, Хабаровск рассматривают жалобу, поданную от имени отца погибшего Горчилина, от имени матери погибшего Ушакова, от имени Огнева погибшего, от имени... Вы знаете, сколько этих погибших?
Да, да.
Сколько гибнет сегодня в армии?
Значит, вот я вам, Карен, могу сказать следующее. По поводу... Начнем, давайте последовательность. По поводу болезней. Значит, от общего числа призывников... То есть юношей призывного возраста, достигшего 17-летнего возраста, мы призываем примерно 5%. 5%. Примерно 5%. То есть большое количество, основное количество людей, детей, действительно, у нас нет здорового поколения. У нас на самом деле много детей.
Наталья Николаевна, и все равно призываются больных. Я почему-то об этом завел разговор, потому что вот здесь вот и мать, и отец, они пишут о том, что сын их вот как раз страдал теми болезнями, тем не менее он был призван. Кстати, Дима Беломестно заждался у нас.
Нет, я хотел бы все-таки, чтобы вот Сергей сказал, сколько на самом деле призывают.
В смысле процентов?
Да.
Так, нет, 5%, значит, говорит генерал.
Ну, вот, нет, вот, Наталья Николаевна говорит 5%, допустим, по своему району. Да, у нее 34 человека. Это же мелочь. Там сколько? А подлежат призыву, допустим, сколько у вас? Человек 600 там, например, да?
Ну, да, где-то не 600, но вот. Чуть поменьше.
Но это же включая всех, кто имеет отсрочки.
Да.
По учебе, по семейным обстоятельствам и так далее.
Да, да.
И все эти люди каждый год, каждые полгода считаются снова. То есть вот они же сейчас не пошли. Да, да, и поэтому знаменатель дроби, ведь что такое 5%? Это значит пятеро из 100.
Да.
Значит, вот знаменатель 100, а числитель 5. Значит, знаменатель дроби можно считать, как вот мы посчитали человека в один призыв, и в следующий призыв мы его уже не должны считать. А здесь каждый раз считаются одни и те же, по нескольку раз. И поэтому
менее,
получается,
да,
5%.
Понятно, статистика, да, ее можно...
А от общего числа, если взять от общего числа, значит, граждан, да, которые служили или не служили в армии, это получится порядка 33-35%.
Одна треть,
да, вот так, служит.
Да? Служит, да.
То есть те, кто... значит, не освободился по здоровью, да?
Угу.
По
вот здоровью это, примерно... Вот это один из самых больных вопросов, то, что людей, действительно страдающих болезнями, все равно направляют служить в армии, прямо как у Гашика, помните?
Ну, конечно.
Доктор Грунвальд, да. Так, да. Вот, тройной клестир и вперед, вот так же. Дима Беломестно, вот, пожалуйста.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сообщает, что 28 июня Станислава Шпакова судили за то, что он оставил часть, и его приговорили к 8 месяцам дисциплинарного батальона. Между тем, он перенес 3 трепанации черепа и дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Солдатские матери считают, что для вынесения справедливого решения должна была пройти психолого-психиатрическая экспертиза. Вот. Сейчас оспаривают приговор.
Один из многих-многих примеров с трепанацией черепа, неоднократный, да?
Да.
И вообще с психикой.
Самоубийство.
Да. Человек направляется.
Вот. Здесь было сказано, что генералы и чиновники считают, что вот, существующая ситуация выгодна для нашей страны. Вряд ли они так считают. Во-первых, огромная призывная армия – это средство существования многочисленного и влиятельного генералитета, который поддерживает кремлевскую администрацию. Призыв – это кормушка для сотрудников военкоматов. Сколько они берут взяток, в общем, трудно сосчитать.
Легенды ходят, да.
Да, легенды ходят.
А у нас тема коррупции так или иначе поднимается почти в каждой передаче. Вот сколько сегодня стоит? Генералу не скажет.
Точно. Вот позавчера, я же по форуму смотрю, вот люди пишут с разных концов страны.
Да.
Вот последняя у меня была цифра $2800.
А куда сдать?
Человека
надо?
Просили.
Кому надо сдать?
Ой, я сейчас точно не... Ну, кому-то в
военкомате. Комиссию,
в военкомате.
Дорогие
кому-то,
друзья,
да.
Вот послушайте, давайте я вам отвечу на вопрос.
Это серьезно.
Это меня не касается. Поверьте мне, конечно, я никакого отношения никаким взяткам не имею. Моя задача именно призвать тех ребят, которые могут на сегодняшний день служить в армии. В этом моя задача. Я к работе военкомата имею опосредованное отношение. То есть они как бы мне подчиняются, я выпускаю распоряжение, где они должны выполнить то-то, 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 то-то. Но мне, я вам заявляю совершенно ответственно, никаких взяток никто не предлагал. Мне говорили спасибо люди, которые, чьих детей вот я отправил в армию. Это вот Лобова Максима, вот Гурьева Дениса и так далее. Поэтому это вопрос не ко мне. То, что есть это... Мы это знаем прекрасно. И это как бы известно. Опять же, все зависит от конкретных людей. Но может быть,
это
что-то
зависит, это зависит от человека. Это то же самое, что поступление в институт.
Да.
По-моему, да. То есть,
да.
Если человек твердо уверен, что он там вот знает, он ну, готов там на 300%, да, то он идет.
Он не будет никаких взяток никому предлагать.
Да. Ну, по крайней мере, он старается поступить. Да. Вот если человек, да, так сказать, ну. Он здоров как бык, да, но в армию служить, так сказать, не хочет, и наиболее легкий путь это действительно
дать взятку. Это же, я же говорю, видно на том же форуме.
А зачем давать взятку, вот если можно к Сорокину прийти в антимилитаристскую ассоциацию?
Сорокин
и без всякой
не просто
взятки,
так.
Да.
Сорокин же говорит, что, пожалуйста, вы можете отказаться от военной службы и потом спорить об условиях альтернативной службы. Но они этого и не хотят даже. Они же ведь вот чаще всего, когда приходит новый человек на форум с каким-то письмом своим, да, он сразу говорит: хочу откосить.
Откосить, есть, и все, да.
Да,
и не
сразу,
бороться за
да,
свои
и сразу,
права, да.
Он сразу даже говорит: вы мне скажите, что вы тут со своей ерундой, там какой-то альтернативной службой, всякими
сколько
глупостями.
Надо, да?
Да, вы скажите, кому, куда принести.
Уважаемые радиослушатели, надо вот это все вот.
Он считает, что он продвинутый.
Это надо безжалостно разбивать, потому что и дети, и подрастающее поколение, к сожалению, воспитываются сейчас вот именно в таком. А вот эти два безобразных, самих мерзких слова, цена вопроса. Вы знаете, оно просто меня оттрясет, когда я это слышу. А цена вопроса. Поступление в институт, откосить от армии. Вот есть вполне законные правовые способы, которые надо использовать. Виктор Викторович из Ленинградской области. Слушаем вас.
Алло, господа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам сказать, что вот я лично был на призывной комиссии, и у меня обнаружили паховую грыжу. Я говорю, я в армию не пойду. Он говорит, нет, ты обязан. Мне сделали операцию, я спокойно отслужил. Сейчас у меня есть предложение. Значит, племянник на Украине, да, он окончил 3 курса авиационного института в Харьковского. Перешел на вечерний. Его забрали в армию. И почему-то на Украине сейчас служат 1 год. Я вот удивился, узнал это.
Но в России тоже
скоро
будет.
Почему это у вас служит 2 года и лишь бы как?
Понимаете? С 2008-го тоже.
Если бы давно уже служили бы год, я уверен, что это запросто бы можно было перемучиться.
Виктор,
один год.
Это оранжевые подлецы сократили срок службы. Революция.
Ну ладно, Украина продвинулась не только в этом плане, но и в футболе немножко дальше, чем Россия. Поэтому да, здесь с 2008-го ведь и срок альтернативной службы же будет сокращен, ведь, да?
Да, конечно. Значит, в первом чтении в Государственной Думе принят закон о том, что с 2008 года, то есть весенний призыв, будет уже 1 год. Но сейчас Министерство обороны прорабатывает плановый, так сказать, переход, и, может быть, будет так. Такая графа, пока мы еще не знаем, до конца закона еще нет, с тем, чтобы осуществить планомерный переход, 1,5 года, может быть, даже на 1,5 года с 2007 года, возможно. Но пока
частично так, да?
Да.
В общем, вот еще раз, чтобы наши радиослушатели знали, что с 2008 один год.
Да.
Да, уже не 2 года, а 1 год.
Да, да.
Это надо всем знать.
Да.
А как вы относитесь, у нас еще 4 минутки есть, как вы относитесь к тому, что одновременно депутаты приняли во втором чтении законопроект о восстановлении гаупвахты в армии?
Мою точку зрения.
В данном случае,
значит, я вам могу сказать, что я с этим согласна. Почему? Потому что у нас, к сожалению, иногда нужно применять радикальные меры. Иногда нужно применять радикальные меры, потому что, к сожалению, другие не действуют.
А вы знаете, до чего эти радикальные меры доводят? Вот подборка у меня есть, вот рядовой. Алексей Жданов, он погиб на гаупвахте в 2000, она же была, ее просто ликвидировали, сейчас восстанавливают. С формулировкой самоубийства. На самом деле его толкнули действия сержанта Носова, который являлся старшиной губы, это так называют гаупвахту. Излюбленным занятием Носова было унижать заключенных гаупвахты и хлестать их по обнаженным ягодицам различными подходящими для этих действий предметами. Человек покончил жизнь самоубийством. Это Пушкинский городской военный суд рассматривал.
Значит, Карен, я вам отвечу
на этот вопрос. Это дело удовлетворил гражданский иск.
Я вам отвечу на этот вопрос. Дело в том, что здесь нужно смотреть в каждом конкретном случае. Ведь вопросы, связанные с дедовщиной, это тоже те вопросы, за которые нужно наказывать гауптвахтой. Понимаете? Потому что у нас есть такие случаи, я вам на примере школы могу сказать. Это уже в школе проявляется. Когда унижают человеческое достоинство, когда находят, значит, делают из ребенка какого-нибудь козла отпущения, издеваются, видя более слабого перед ним человека.
А Сергей Савович, что думает о гауптвахте?
Есть же общий вопрос на эту тему. Ответ такого рода, значит, наличие гауптвахты позволяет командиру не сдерживать себя особенно, а просто, так сказать, спускать, развязывать, значит, ну, волну репрессий, да, на любого. Если же, когда гауптвахту отменили, то выяснилось, что ему, значит, как-то не совсем комфортно. Командиру.
У Сорокина вот другое мнение. Вот
да,
видите,
он же,
вот у командира появляется законное право, да, в определенном
то есть
смысле.
Вместо того, чтобы заниматься именно вот этой воспитательной работой, искать какие-то подходы к человеку, вот этому молодому солдату, он говорит, он сразу спускает его, он скажет, если что-то еще не
Сергей,
так скажешь.
Сергей, Наталья Николаевна, вы представляете, вот Сычева губа воспитывали, так сказать, в кавычках, вне гауптвахты. А что бы с ним сделали там на гауптвахте, это, наверное, вообще не только без ног,
вы знаете,
но
если
и без рук вы оставили.
Карен, еще. Я вам скажу так. Давайте будем рассуждать так. Я против популизма. Я вообще против популизма. Есть такие понятия в философии, вы знаете, категории философии, как случайное и закономерное. Так вот, не каждая случайность может быть закономерной, закономерность – это есть цепь случайностей. С конкретным произволом и с конкретными людьми. Я считаю, что прежде всего офицеры армии. В армии должны быть достойные офицеры. Вот тогда будет лучше в нашей армии. Служить. То, что в ней проблем много, это наша общая беда.
У каждого по 10 секунд, чтобы подвести итоги. Мы сегодня комплекс вопросов успели рассмотреть. Я еще раз призываю наших радиослушателей, чтобы они больше уделяли внимание правовому просвещению, заходили в военкоматы, обращались в антимилитаристскую ассоциацию, к журналистам, с тем, чтобы им разъясняли вот то, что мы сегодня пытались
довести.
Пишите
в огонек, да.
Да. 10 секунд. Знаете, мне хочется на поэтической ноте. Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть рудой. Ты можешь переплавиться, разбиться и как руда пожертвовать собой. Какие раны душу захлестнули, но ты солдат, и все сумей принять. От поцелуя женского до пули и научись в бою не отступать. Я желаю нашим молодым людям, чтобы им повезло с офицерами, чтобы они все-таки защищали наше отечество, и служба у них была достойная. Я очень этого хочу. Я очень люблю нашу молодежь, я очень в нее верю, и верю в то, что наше государство повернется лицом к молодым людям.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие председатель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин, руководитель столичного муниципалитета Северной Медведково, председатель призывной комиссии Объединенного военного комиссариата Бабушкинский города Москвы Наталья Генералова и журналисты Анна Рудницкая и Дмитрий Беломеснов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Не отключайтесь от нашего эфира, и после этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Главные темы. Итоги Московского кинофестиваля. Открытие кинофестиваля в Карловых Варах. Формула кино Мумина Шакирова. Интервью с французским философом Жаком Рансьером. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.